Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Друзья, дорогие слушатели, все чаще и чаще стали приходить к нам письма с разными семейными проблемами, особенно что касается семейного воспитания детей и вообще семейного очага. Многие родители спрашивают, почему наши дети так часто, подрастая, становятся неузнаваемыми. Они дерзкие и жестокие с родителями и вообще непослушны. Некоторые родители пишут, что их подростки, юноши, уже оставили родной дом и ушли навсегда. «Что делать?» – спрашивают они. «Что делать? Как быть дальше?» В этой программе, в отделе «Обзор почты» и последующих, я постараюсь частично ответить слушателям именно с этими вопросами. Сколько раз мы слышим такие слова: «Я уже не знаю, что делать с моими ребятами». Каждый день что-то новое, то драка, то крики, а то еще что-то. Нет дня, чтобы не было какого-то происшествия. Не знаю, что предпринимать дальше. Что-то в таком роде все родители испытали или переживают в настоящий час. В главном это происходит утром, когда ребятам нужно идти в школу. В семье всегда есть те, кто спешат, а есть и те, кто полностью спокоен ко всему окружающему. Раздражение неспокойных передается на других детей. Если в семье раздражение, то там и крики, и плач. Некоторые утверждают, что такая семья – это нормальная семья. Но если это нормальная семья, то почему же родители постоянно ищут, чтобы их дети были веселыми и жизнерадостными, и чтобы жили в мире со всеми? Если жизнь родителей, а затем и семьи превращается во что-то кошмарное, тягостное, грустное, полное раздражения и гнева, то у детей это жизнь под страхом и трепетом, и в свое время то, что многие говорят, что нормально, останется, конечно, вросшим в характер человека, выросшим именно в такой обстановке. Нужно вовремя найти правильный подход к детям, нужно понять их сейчас, а не тогда, когда они станут взрослыми. Если посмотреть на наше общество, то видим, что нужно 17 лет образования для того, чтобы человек стал воспитателем. 20 лет, чтобы стать врачом. Нужно несколько лет теоретической, а потом и практической подготовки, чтобы стать хорошим столяром или каменщиком. Но как печально, что наше общество не заботится о воспитании родителей, чтобы те, в свою очередь и в свое время, воспитывали правильно своих детей. Не правда ли? Да, книг информации на период беременности женщины очень много. Но, друзья, принести человека в мир – это еще не все. Это лишь начало. И все-таки многие считают, воспитать детей относится только к родителям, и они сами по себе каким-то магическим путем должны сделать постепенно, как могут. Но на практике мы видим совсем другое. Видим, что все больше и больше семей становятся разбитыми и навсегда бессемейными. Видим также семьи, где родители остаются одинокими, потому что дети подростками оставили своих родителей и так далее. Видим, что с каждым годом растет аморальность у подростков, что хулиганство становится все сильнее и сильнее, что из 12 человек в Америке и в Европе один идет к психиатру. Друзья, семья оставляет на детях самое большое влияние в жизни. Семья день за днем вырабатывает в человеке его духовный возраст. Дети, а потом и взрослые будут носить образ Бога в себе таким, каким передала им семья. Бог нематериален, и вот с самого начала, зная, что человеку нелегко будет принять божественную личность Иисуса Христа, Бог создал семью, чтобы научить нас о своей божественной природе. Бог, например, берет физические вещи, чтобы показать духовные. Он берет свет. Мы читаем об этом Евангелие Иоанна, 8 глава. Чтобы показать истинный свет Иисуса Христа. Бог говорит о виноградаре, чтобы показать нам истинного виноградаря. В 15 главе Евангелия Иоанна. А также он употребляет Отца, чтобы показать настоящего небесного Отца. Апостол Павел ясно говорит, что мы живые письма. Дорогие друзья, дети нас читают, да еще как читают. Если дети видят в нас неправду, обман, клевету, фальшивое поведение, позже, когда они повзрослеют, им нелегко будет верить. Думаю, что вы хорошо знаете ту историю, в которой отец поставил сынишку на стол, говорит ему: «Ну, прыгай». Мальчик, полностью надеясь на отца, прыгнул, а отец в это время отошел, и мальчик упал на пол. После таких случаев детям нелегко доверять своим родителям. И хотя этот пример кажется наивен, но это не совсем так. Сколько раз мы обещали детям купить то или же другое, сходить с ними в зоологический парк или еще что-то, и мы не выполнили. Дети верят нам, но когда мы не выдерживаем слова, тогда дети недоверчивы. Дорогие друзья, родители, как легко убить в детях эту чистую веру, которая так дорого в их сердцах. Ведь не раз дети, выросшие, говорили: «Я не хочу быть таким, как был мой отец или моя мать». И в самом деле, если дети видят, что вы не доверяетесь полностью Богу, то тогда и их вера и духовный возраст будет хуже, чем ваш. Дети будут доверяться нам, а мы детям только тогда, когда мы, родители, полностью доверимся Богу. Дорогие слушатели, вы только что услышали мой общий ответ на вопросы о семейных проблемах в нашем кратком обзоре почты. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я был очень рад встретиться с вами в начале нашей программы в этом кратком обзоре почты. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на послание к евреям. Мы теперь с вами, друзья, подошли к 14 стиху 4 главы послания к евреям. Я надеюсь, что вы у себя дома уже перечитали несколько раз именно эту 4 главу, так как я всегда прошу, чтобы вы наперед читали, перечитывали то место, которое мы думаем изучать в следующей лекции. Здесь, в этой четвертой главе, главное внимание, друзья, обращено на нашего великого первосвященника. Начиная этим стихом и до 28 стиха 7 главы включительно, мы будем видеть, что Христос есть превосходнее левитского священства. Для нас очень важно видеть, что Господь Иисус есть наш великий первосвященник, потому что для израильтян было принято приходить к Богу через священников, которые служили в скинии собрания, а потом в храме. Через них израильтяне давали свои обещания Богу и приносили жертвы. В этом отрывке, который мы рассматриваем сегодня, мы найдем, что Господь Иисус Христос является воистину нашим первосвященником. И вот апостол Павел здесь пишет с захватывающим участием и энтузиазмом о священстве Христа. Еще в 3 главе он взывает, говоря: «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Он хотел, чтобы те, которые будут читать это послание, сразу же обратили внимание на нашего первосвященника. Теперь он подошел к самому объекту этого послания, и мы увидим практическое применение этой великой истины. Мы прочтем 14 стих, где говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Мы видим, друзья радиослушатели, что Христос здесь представлен первосвященником. Языческое представление о священстве наложило отпечаток на наше мышление, слушатели. И нам иногда трудно верно представить себе функцию и служение священника, как о нем говорит именно Священное Писание. Языческий священник в действительности, слушатели, преграждал, можно сказать, преграждал своим всем присутствием, своими делами доступ к Богу. Священнику приписывалась некая таинственная сила, которая считалась обязательное для приведения человека к Богу. Человек переходил через этого священника, который имел эту особую компетенцию или обладание этой таинственной силой. Без сомнения, этот путь отвергал совершенное Христом дело спасения и отвергал Христа как первосвященника всех верующих. Все мы, друзья, все мы нуждаемся в священнике, потому что обременены недостатками и нуждаемся в помощи. Подобную нужду чувствовал, например, Иов, когда искал ответа на жажду своей души иметь посредника между ним и Богом. Вот его слова: «Ибо он, то значит Бог, не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас», — говорил Иов. Об этом мы читаем в 9 главе книги Иова. Иов, как вы знаете, томился жаждой за посредником, другими словами, за священником, который стал бы между ним и Богом, и который положил бы свои руки на обоих и, так сказать, сблизил бы их. Сегодня, слушатели дорогие, Христос является этим посредником, этим священником, через которого каждый верующий имеет свободный доступ к Богу. Мы имеем первосвященника, прошедшего небеса. Разрешите мне, не заходя дальше, сказать, что Господь Иисус Христос не был священником, пока Он был здесь на земле. Чтобы быть священником, израильтянин должен произойти от колена Левия и быть в наследственной линии Аарона. Господь Иисус был из колена Иудиного, но он не был в наследственной священнической линии, он шел по царской линии Давида. В свою бытность на земле он действовал как пророк, говорящий о Боге. Но, слушатели, в небо В небо он вошел уже священником, чтобы быть нашим представителем перед Богом. Он умер здесь, чтобы спасти нас. И он живет там, в небе, чтобы хранить нас в спасении. Это правда, что когда он был здесь, он пожертвовал собой на кресте. А это была уже функция именно священника. Но чтобы быть священником, представляющим вас и меня, он должен был обождать, пока возвратится в небо. Христос, слушатели, можно сказать, что занимает тройное служение. Или, проще сказать, имел три должности. Первое, он был посланником и пророком, когда 20 столетий тому назад пришел в этот мир. Это относится к прошлому. Он является священником сегодня. Это настоящее. И третье, он придет некогда, чтобы властвовать как царь. Это относится к будущему. И в этом тройном служении он является великой темой послания к евреям. 14 стих кончается словами «Будем твердо держаться исповедания нашего». Автор послания не говорит здесь о нашем спасении, но о нашем свидетельстве, о нашем исповедании. Он говорит здесь о нашей жизни для Христа. Христос умер здесь на земле, чтобы спасти нас, и Он живет в небе, чтобы хранить нас спасенными. Он делает нас способными давать хорошее свидетельство нашей веры. В 15 стихе мы читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Друзья, Христос был испытан во всем, и в нем не нашлось греха. Когда Иисус был искушаем в пустыне, Он не пал под бременем искушений, потому что Он есть Богочеловек. В действительности же давление на Него со стороны испытаний было большим, чем оно могло быть на нас. Он мог сказать: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие Иоанна, 14 глава, 30 стих. Сатана найдет нечто и во мне, и в вас, но он не может найти ничего в Господе Иисусе Христе, друзья дорогие. Разрешите мне проиллюстрировать этот пример. Пароход в воде может выдержать определенное давление воды. Если давление увеличить выше предела его сопротивления, конечно, он даст трещину, и вода зайдет и наполнит его, и тем самым прекратится давление. Вы и я, находясь под подобным давлением, не выдерживаем и даем трещину. Грех входит в нас, и давление прекращается. И мы, слушатели, и мы наполняемся грехом, и грех пребывает в нас. Но Христос никогда не дал трещины. Он не поддался искушению, хотя давление на него доходило до неимоверных размеров. Такое давление, которое никто из нас никогда не испытывал. Вагон под тяжестью груза может сдать и проломиться. Так и мы с вами. Мы можем быть нагруженными лишь до определенного предела. Тяжесть же искушения, которая ложилась на Христа, была, конечно, безмерной. И все же, друзья радиослушатели, Он не сделал греха. Под тяжестью искушения Он испытывал то, что мы чувствуем в подобные моменты. Мы имеем сегодня первосвященника, который понимает нас, потому что Он, именно Он, прошел все то, что и мы проходим. Иисус сочувствовал нашим слабостям, нашим недостаткам. Он знал, что значит быть голодным. Он знал, что значит быть тронутым чувством печали. И Он плакал. Он сочувствует нам во всем, кроме, слушатели, кроме греха. Он любит нас, другими словами говоря, Он любит нас, но не любит грех. В стихе 16 автор послания призывает верующих, говоря: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, слова «да приступаем с дерзновением» в точном переводе звучат «да приступаем с полной свободой речи». Они указывают на то, что каждому верующему дана полная свобода говорить к Богу перед престолом благодати. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати», говорит автор послания. Мы можем свободно говорить Господу Иисусу Христу. Мы можем открыть все Ему, и даже то, что мы не осмеливаемся говорить друг другу, мы можем и должны говорить только Ему. Он понимает нас. Он знает наши слабости, Он знает наши проблемы, и Он может нам ответить, друзья. Вы знаете, я очень часто думаю об этом, что люди очень часто бегут, во-первых, к какому-то врачу, бегут к психиатру, бегут к какому-то человеку, чтобы он мог ему помочь, к какому-то советнику, к пастору, к священнику и так далее. Тогда, когда у нас есть Христос, Господь, Бог, который может помочь нам в любой момент. Он может нас понять в любой момент, если мы искренно от всей души приходим с нашим словом, с нашей мыслью, с нашей душой к Нему. Я думаю, что мы лично должны научиться говорить откровенно с Ним. Да, мы иногда думаем, что мы спрячем что-то для себя, где-то глубоко в душе, в наших мыслях, что мы, мол, спрячем что-то для себя и не скажем Ему, оно Богу не нужно, мы так думаем. Но мы должны научиться говорить с Ним откровенно. И я думаю, что мы должны приходить к Нему с глубоким смирением, с искренним поклонением и с глубоким почтением и с трепетом в душе, зная, что Он наш Господь Бог. И все же я и вы, мы свободны говорить к Нему, потому что Он не только Бог, слушатели, но и в то же самое время Он был и человеком. Он был Бога-человеком, поэтому Он понимает нас, Он знает нас, Он вошел в наше положение. И вы и я, мы можем говорить о том, что лежит у нас на сердце. Я открываю мое сердце Ему, и Он приходит ко мне своим Духом Святым и слушает меня, и Его Святой Дух начинает говорить к моему духу. Друзья, мы должны научиться. Апостол Павел учит нас в 8 главе послания к римлянам именно об этом, что мы даже не умеем, не знаем, как молиться, а Святой Дух приходит к нам и учит нас, как молиться. Мы должны научиться. Друзья, наша молитва должна быть, как я сказал выше, сердечной, простой, полной доверия и преданности нашему Господу. И тогда Господь услышит и ответит на нашу молитву. И даже тогда, как я сказал несколько лекций тому назад, несколько программ тому назад, что я сказал именно об этом, что Господь даже тогда отвечает, когда нам кажется, нет ответа, прямого ответа. И тогда Господь отвечает, говоря о том, что мы должны научиться слушать, ожидать, терпеть и так далее. Слушатели, мы должны научиться в самом деле тому, что говорит нам здесь апостол. И вот слова к престолу благодати говорят нам, что престол Божий является престолом благодати. Благодать нам нужна не только для получения спасения, но она также нужна нам на протяжении всего времени для нашей христианской жизни, для нашего служения Господу. Благодать это дух Божьего действия, проявленный Богом в отдаче Сына Своего ради спасения грешников. Это дух жертвенности, дух бескорыстной любви. Это полная противоположность эгоистическому, себялюбивому человеческому духу. Благодать представляет собой Божью природу, ту природу, которую мы, как верующие, призваны наследовать. Благодать подается, друзья, подается нам в Духе Святом. Мы приступаем к престолу благодати, чтобы получить Божью милость. Бог через это помилование учит нас миловать других. Мы очень часто об этом забываем. Мы думаем, Господь нас помиловал, и все, здесь остановка, здесь все окончено. Нет, друзья, мы должны научиться миловать других, помогать другим. Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Слушатели, способность миловать присуща Богу. И Бог наделяет этой способностью тех, которые родились от Него. Если вы себя считаете Детем Божьим, вы должны уметь миловать, потому что вы Дитя Божье. Слушатели, если мы приняли Христа, мы должны миловать, мы должны быть милостивыми, слушатели, сегодня и сейчас. Если этого у нас нет, мы должны научиться просить и идти именно к престолу благодати, чтобы Он дал нам эту милость. Дальше говорится, что мы приступаем к престолу благодати, чтобы обрести благодать для благовременной помощи. Благодать дается Богом без меры. Мы исполняемся Его благодатью, чтобы помочь другим найти путь спасения. Благодать Божья, действующая в нас, помогает другим прийти ко Христу. О действии благодати мы обычно говорим как о действии Духа Святого. Исполняясь Духом Святым, мы исполняемся, конечно, благодатью Божьей, уважаемые слушатели. Если в нас нет этого исполнения Духа Божьего, конечно, нет и благодати. И мы не можем быть благословением для других. И тогда Бог пользуется другими людьми, но не нами. Мы должны исполниться Духом Святым, чтобы иметь эту благодать Божью. И тогда Бог пользуется нами, как своими сосудами для исполнения Его воли, друзья. Мои дорогие слушатели, да поможет Господь всем вам сделаться причастниками Его спасающей благодати, чтобы Он мог пользоваться вами в Его великом труде. Слушатели, уважаемые, на этом пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому, ежедневному исследованию Священного Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. А конкретно говоря, в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр, друзья. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания.